говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конфликт в Ливане. Кто эти новые палестинские экстремисты? Черногория. Год независимости. Центральная Азия. Энергетика, газ и политика России. И детская онкология в Санкт-Петербурге. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Палестинская экстремистская группировка «Фатх аль-Ислам», которая в течение последних трех дней вела ожесточенные бои с ливанской армией в лагере палестинских беженцев на севере страны, во вторник объявила перемирие. Миротворческие силы ООН воспользовались этой временной передышкой, чтобы поставить в лагерь воду, медикаменты и продовольствие. Грузовики ООН были встречены камнями. Люди в гневе, потому что считают, что миротворцы слишком долго ждали, чтобы войти в лагерь. В обратную сторону из лагеря протянулась колонна машин с белыми флагами. Жители пытались покинуть лагерь, в котором уже погибли почти 30 человек. Перемирие продлилось меньше часа. Лагерь Нахр-эль-Барит – самый большой в Ливане. В нем живет около 40 тысяч беженцев. А вообще таких лагерей 12. И палестинцы составляют 10% населения страны – 400 тысяч человек. Мой коллега Александр Гостев следил за тем, как развивались события последних дней.
Столкновения начались в воскресенье в соседнем ливанском городе Триполи, когда правительственные части провели здесь рейд, чтобы арестовать нескольких активистов «Фатх аль-Ислам», подозреваемых в ограблении банка. Боевики мгновенно оказали организованное сопротивление и даже перешли в контратаку. По мнению экспертов, бои в Триполи стали самой кровопролитной вспышкой междоусобной борьбы в Ливане после 90-го года, когда в стране закончилась гражданская война, говорит один из городских торговцев.
Я рыдаю в буквальном смысле слова, когда вижу, что происходит с моей страной. Какое горе! Ведь Ливан, который Бог сделал таким прекрасным, не похож ни на одну другую страну мира. Что происходит? Что творят эти люди? Они забыли о Боге.
В столице Ливана Бейруте, в христианском квартале Ашрафея, в результате взрыва автомобиля на стоянке торгового центра в воскресенье вечером погибла женщина. Еще 10 человек получили ранения. Власти ввели в Бейруте, Триполи и других крупных городах страны усиленные меры безопасности. Вспыхнувшие на севере страны бои, по мнению большинства политиков, это тяжелый удар по процессу стабилизации обстановки в Ливане и без того находящемуся в глубоком кризисе из-за противостояния ориентирующегося на Запад правительства и оппозиции, во главе которой стоит группировка «Хизбалла». Выступая в воскресенье в Триполи, член кабинета министров Ливана Ахмад Фатфат заявил, что армия скоро покончит с боевиками.
Ситуация в Триполи находится под нашим контролем на 80-90%. Нам нужно совсем немного времени, чтобы полностью овладеть ею. В руках Фатх аль-Ислама находятся две малоэффективные позиции. Армия перешла в контратаку на боевиков.
По словам Фатфата, очередной всплеск насилия на севере Ливана прямо связан с попытками, как он выразился, некоторых сил торпедировать усилия ООН по преданию Международному суду подозреваемых в убийстве в 2005 году премьер-министра Ливана Рафика Харири. В смерти Харири мировое сообщество до сих пор обвиняет власти соседней Сирии и ряд просирийски настроенных ливанских генералов и чиновников. Дамаск все обвинения отрицает.
Рассказывал Александр Гостев. Я позвонила в Бейрут сотруднику британского центра Chatham House, ливанскому политологу Надиму Шихади. Какие-либо кардинальные перемены в обществе и в политической обстановке в Ливане за эти два дня произошли?
Что совсем не меняется, так это тупиковая ситуация. В том смысле, что эта группа, Фатх аль-Ислам, по-прежнему существует, а ливанская армия продолжает держать лагерь в кольце и отвечает на выпады экстремистов. И выхода из этой ситуации нет. Нет возможности прекратить столкновение, нет возможности одержать победу без огромных человеческих потерь среди мирного населения лагеря. Есть одно развитие здесь, в Бейруте. Мне только что сказали, что в городе начали распространять листовки – За последние дни мы пережили два теракта, один рядом с торговым центром, другой в районе, где много ресторанов. Оба взрывных устройства небольшие и привели к небольшому числу человеческих жертв. Людские потери незначительны не только из-за того, что бомбы небольшие, но и благодаря тому, как они были подложены. Но сигнал очевиден. Мы можем это сделать, и в следующий раз мы заложим взрывное устройство помощнее. Так вот, в листовках угроза. Мы сожжем Бейрут, если армия не прекратит наступление. Так что Ливан пытаются превратить в Ирак, и параллели действительно бросаются в глаза. Не только из-за содержания этих листовок, но из-за того, что 90% террористов-смертников проникают в Ирак через Сирию. И сюда эти люди тоже пришли из Сирии.
Лидер группировки Шакир Аль-Абси действительно приехал в Ливан из Сирии, где отсидел 3 года в тюрьме по обвинению в терроризме. Ему 51 год. Он начинал изучать медицину, но бросил учебу, чтобы стать личным пилотом Ясера Арафата. Позднее познакомился с иорданцем Абу Мусабом Аз-Заркауи. Приговорен заочно к смертной казни иорданским судом за убийство американского дипломата в Омане в 2002 году. Ливанские власти обвинили его в подготовке теракта против ливанских христиан в феврале этого года, но он заявил, что не проводил и не собирается проводить операции внутри Ливана. Надим Шехади, в некоторых сообщениях из Ливана я прочитала сегодня, что люди в целом вначале не поддерживали Фатх аль-Ислам, но из-за действий ливанской армии поддержка начала расти.
Нет, у нас здесь складывается другая картина происходящего. Все палестинское политическое руководство в Ливане, Фатх, Организация освобождения Палестины и даже Хамас, открестились от действий Фатх аль-Ислам, осудили их и поддержали ливанское правительство. Тем не менее, когда начался обстрел лагеря, а у армии нет для этого ни разведданных, ни точного оружия и даже соответствующей подготовки к такого рода операциям, вот тогда палестинское общественное мнение, да и часть ливанского общественного мнения, стало склоняться к тому, что эту битву военными методами не выиграть.
Одна из самых мощных политических групп в Ливане – Хезболлах. У организации есть история защиты палестинского населения в стране. Странно, но до сих пор лидеры этой организации не только не вмешались, но и даже не выразили четко своей позиции, своего отношения к происходящему.
Хезболлах – мощная сила в Ливане, но она также оппозиционная сила и просирийская. В последние 2 года, когда Хезболлах находится в оппозиции, она ни разу не пошла на насилие внутри страны, и они публично поклялись не применять силу. Но перед Хезболлах сейчас тоже стоит дилемма. Их тоже обвиняют в том, что они причастны к происходящему, и они могут потерять популярность. Они связаны с Сирией, которую здесь обвиняют в том, что она спровоцировала этот конфликт.
Мы беседовали с Надином Шехади, экспертом британского исследовательского центра Chatham House. Шехади сейчас находится в Бейруте. Палестинский исследователь, автор книги об истории движения Хамас Азам Аль-Тамими, также согласен с тем, что вряд ли нынешний кризис заставит палестинцев в Ливане с большим сочувствием относиться к идеологии такой организации, как Фатх аль-Ислам, объявляющей себя частью Аль-Каиды.
По-моему, картина несколько искажена. Люди испытывают симпатию к обитателям лагеря, а не к Фатх аль-Ислам, о которой практически ничего не известно. Я сам о ней узнал совсем недавно. Так что люди не могут разделять идеологию, о которой они ничего не знают. Зато они знают, через что сейчас проходят жители лагеря Нахр-эль-Барит. Многие лагеря и в Ливане, и в Иордании, и в Газе, и на западном берегу реки Иордан прошли через нечто подобное, когда их обстреливали, держали в окружении, когда у них не было электричества и воды, и когда к их обитателям больше не относились как к людям.
Палестинцы составляют 10% населения Ливана. Какую роль они играют в политике, в экономике страны?
Политически они не существуют. Их считают придатком человечества. Они заперты в перенаселенных лагерях. В Ливане к ним особенно плохое отношение. Им запрещен доступ к 70 профессиям. Они не могут ввозить на территорию лагерей строительные материалы, чтобы улучшить жилье. Они полностью полагаются на милость ливанской экономики. Они не могут выехать за границу, потому что никто не даст им визу. Они взаперти. Решением этой проблемы была бы интеграция палестинцев в ливанское общество, как это сделали в Иордании. В Иордании все палестинцы получили гражданство. Так можно было сделать и в Ливане, и тогда палестинцы бы вносили свой вклад в экономику и развитие страны. А сейчас эти лагеря становятся прибежищем уголовных элементов, и никто не может это предотвратить.
Мы говорили с Надимом Шехади в Бейруте, который отметил, что ситуация зашла в тупик. Вы представляете себе сценарий выхода из этого тупика?
Конечно, другой сценарий возможен. Проблемы были и раньше, и даже хуже, чем сейчас. И их удавалось решать. Потому что обычно ливанские власти передавали дела на рассмотрение старейшин и лидеров политических фракций, которые представлены в лагерях. И вместо того, чтобы проводить рейды в квартирах тех, кого подозревают в ограблении банка, надо было с самого начала передать дело в палестинское сообщество. И сейчас надо отвести войска и сказать палестинским старейшинам: «Хорошо, решайте, что делать. Это ваша ответственность. И, уверяю вас, все решится».
Палестинский аналитик, автор книги об истории Хамас Азам Аль-Тамими. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Черногория празднует первую годовщину восстановления своей независимости. 21 мая 2006 года в Черногории, которая была тогда в составе Союза с Сербией, состоялся референдум, на котором 55,5% граждан республики высказались за самостоятельность. Этот день провозглашен главным государственным праздником, который длится 2 дня. О первых итогах создания независимого государства рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги, которая недавно вернулась из Подгорицы.
Если оценивать политические эффекты независимости Черногории, самая молодая страна в мире за год достигла многого. Она стала членом почти всех основных международных организаций – от ООН до Международного валютного фонда, от программы НАТО «Партнерство во имя мира» до Совета Европы. Недавно Черногория подписала соглашение об ассоциированных отношениях с Евросоюзом, а это шаг до получения статуса кандидата члена ЕС. Президент Черногории Филип Вуянович заявил по поводу Дня независимости, что стратегическая цель страны – членство в НАТО и в Европейском Союзе. Вуянович сказал также, что особо важно сохранить хорошие отношения с соседями Черногории.
Именно тогда, когда Черногория победила в борьбе за свои международно признанные государственные границы, у нее появились силы и право объединиться с остальным миром, преодолеть все границы, которые разделяют людей и народы. Мы, новое независимое государство, сразу сняли эти границы и будем и впредь оставаться открытым государством. Прежде всего, по отношению к соседям, к братским югославянским народам, с которыми мы более 70 лет разделяли совместную жизнь. Особо важно сохранить близкие отношения с историческим черногорским другом и партнером, с Республикой Сербии.
Сейчас, по прошествии года после референдума о независимости, черногорские власти и оппозиция по-разному оценивают достижения страны. Руководство считает, что общество Черногории стало политически стабильнее, хотя бы уже потому, что теперь занимается своими, а не чужими сербскими проблемами. Оппозиция утверждает, что в течение года укрепилось только частное государство, феодальный надел правящих политиков и их богачей. Говорит один из оппозиционных лидеров Предраг Попович.
Те, у кого были огромные капиталы, теперь становятся хозяевами всего государственного богатства Черногории. Но люди, к сожалению, во время референдума не хотели этого понимать. Теперь тот, кто проголосовал за независимость, считает именно эту независимость самой большой проблемой Черногории. У власти именно та партия, которая вела кампанию за самостоятельное государство, а наш голос – голос вопиющего в пустыне, и ничего больше.
В течение года настоящий бум пережил рынок недвижимости на Адриатическом побережье Черногории. Цены на дома и земельные участки возросли 2, а то и больше раз. Спрос превышает предложение. Огромные участки и частной, и государственной земли, и даже пляжи моментально, не спрашивая цену, скупают богатые россияне. Русский капитал по инвестициям на первом месте. Весной администрация США обнародовала доклад, из которого следует, что Черногория вышла на первое место по отмыванию денег в Европе. Международные специалисты утверждают, что главными проблемами Черногории являются коррупция, организованная преступность и неэффективная судебная система. Средняя зарплата черногорцев – 320 евро. Всемирный банк предупреждает, что в стране углубляется пропасть между богатыми и бедными. Происходит серьезное расслоение. Не менее глубокое расслоение и между богатым приморским югом страны и бедным севером, который примыкает к Сербии и выступал против независимости. Например, на 200 тысяч общего населения северных районов приходится бюджет, который меньше бюджета одного главного города на Взморье, Будвы, с населением 17 тысяч человек. Черногорский аналитик Раде Бойович.
Сегодня Черногория по многим своим характеристикам, конечно, не отличается от Черногории до референдума о независимости. Ее обременяют те же проблемы. У нас по-прежнему та же власть и та же оппозиция. У нас те же экономические проблемы, как и раньше, но с одним существенным исключением. Положительные эффекты черногорской независимости видны в макроэкономической политике, в иностранных инвестициях. Но наряду с этим сегодняшнее черногорское общество – это общество выраженного социального неравенства. Поэтому я бы сказал, что ситуация в Черногории в целом противоречивая.
Лидер Черногории в течение многих лет Мило Джуканович, он был то президентом, то премьер-министром, после референдума выполнил свое обещание и покинул государственные посты, ушел в бизнес. Однако черногорцы полагают, что он продолжает управлять из тени, контролируя и политику, и деловой мир страны. Недавно Джуканович Нов был избран председателем правящей демократической партии социалистов. На съезде партии заявлялось, что социалисты доминируют в общественно-политической жизни Черногории. Раде Бойович отмечает, что серьезные реформы невозможны до тех пор, пока на политической арене страны не произойдет изменение персонального состава.
Теперь, когда Черногория стремится расширить евроатлантическую интеграцию, когда мы должны провести реформы, установить систему правового государства, нам нужны новые политические лидеры, отражающие новые течения. Но, по-моему, для этого нужны реформы внутри политических партий, а я процесса реформ не вижу. Есть небольшие изменения в руководящих кадрах, но когда кто-нибудь из бывших лидеров уходит, он все равно остается вблизи нового лидера. Перемены поверхностны, и нет возможности для появления в Черногории обновленного политического класса, способного вывести страну на новый политический этап.
Независимая Черногория установила близкие отношения с соседними государствами, особенно с Хорватией, которая становится главным ее партнером и союзником. Все основные государства мира открыли Подгорице свои посольства, кроме Сербии. Сербия как будто игнорирует Черногорию. Посол Черногории в Белграде Анка Войводич.
Нужно немного больше времени, чтобы новая реальность вступила в жизнь. Об отношениях Сербии и Черногории я могу говорить только как о дружеских отношениях, хороших в будущем и, безусловно, перспективных для обоих народов. Конечно, не все шло с таким размахом, как мы ожидали, и не тем темпом, каким Черногория развивала двусторонние отношения с другими государствами в регионе. Однако можно ожидать, что наши отношения с Сербией и дальше будут углубляться.
Но отношения Сербии и Черногории, несмотря на общую историю, язык, традиции и вероисповедание, нельзя назвать хорошими. Они просто холодные. До сих пор Белград не подписал с Подгорицей практически ни одно межгосударственное соглашение. Белградский историк Чедомир Антич.
К сожалению, наши отношения недостаточно хороши. Точнее, у нас нет до конца определенных и выстроенных межгосударственных отношений. У Сербии все еще нет посла в Подгорице, а это очень плохо. С другой стороны, вопрос статуса сербского народа в Черногории не решен. И, согласно проекту новой черногорской конституции, не будет решен долго. В Сербии же демократические власти после 2000 года проводили консервативную политику в отношении Черногории. Пытались препятствовать препятствовать или отложить получение независимости. Когда в конце концов Черногория стала независимой, следующий шаг у сербских властей не был продуман. В этом вакууме мы живем по сей день с надеждой, что новое правительство в Белграде определит какую-то политику по отношению к Черногории.
Другой сербский историк Милан Протич считает, что Сербия должна освободиться от иллюзий. Пора понять, что Черногория идет своим путем.
У нас все еще живо воспоминание о том, какая кампания велась в Сербии. Невозможно отделить Черногорию от Сербии, это будет общей катастрофой. А потом мы дожили до того, что все официальные лица в Сербии полностью забыли, что Черногория вообще существует. Отношения между Сербией и Черногорией должны были быть сохранены, но на другой основе, как два независимых государства. Не надо забывать, что 30% населения Черногории считают себя сербами, от которых наша власть, так бившая себя в грудь и клявшаяся защитить, теперь полностью отказывается. Сейчас кажется, что Черногория как будто находится на другой стороне земного шара от Сербии, как будто она больше не существует, и Сербию не интересует, что там происходит. Это типично не только для нынешней власти. Так было и при Милошевиче. Когда теряется контроль над определенной территорией, пропадает любая заинтересованность, в том числе и в народе, который там проживает.
У сербов, очевидно, все еще есть эмоциональные проблемы, связанные с отделением Черногории от их страны. Большинство сербов даже летний отдых не собираются проводить на Адриатическом берегу Черногории, как раньше. Аналитик области средств массовой информации из Белграда Велимир Чургуз.
Очевидно, что Черногория для сербов – нечто такое, что не на виду. Я думаю, что причины носят смешанный характер. С одной стороны, политические. У нас политика определяет все, даже уровень заинтересованности в определенных регионах. Но в этом политическом есть и нечто глубоко психологическое. Как будто некоторые сербы обиделись и решили полностью стереть Черногорию из памяти. Это инфантильное поведение. Но оно, в конце концов, в будущем должно привести к нормальному сотрудничеству.
С приобретением, точнее, с восстановлением независимости, период национального романтизма Черногории окончен. А Сербия пока не в состоянии взглянуть на эту новую реальность с прагматической точки зрения и начать играть роль не покинутой кормильцы, а доброго соседа и друга.
Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. В этом материале использованы аудиозаписи югославянской редакции нашей радиостанции. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Берлинский фестиваль. Театральные встречи». Экспериментальные радиозвуки Парижской лаборатории. Александр Вертинский у итальянцев. Европейский музыкальный календарь. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 5 человек погибли и свыше 60 были ранены при взрыве в столице Турции Анкаре. Среди погибших гражданин Пакистана. Премьер-министр Реджеп Эрдоган, посетивший место взрыва, назвал происшедшее терактом. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Комментируя сообщение о готовности британской прокуратуры выдвинуть против него обвинения, Луговой заявил, что дело имеет политическую подоплеку. Из Эстонии депортируют активиста российского движения «Наши», проводившего пикет в Таллине у места, где ранее стоял памятник советскому воину-освободителю. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь движения Анастасия Суслова. На севере Ливана, по поступающим сведениям, возобновились бои между правительственными войсками и группировкой «Фатх-аль-Ислам». Перемирие, предложенное группировкой, провалилось. Более 30 человек погибли и свыше 80 были ранены сегодня в результате двух взрывов в центре Багдада. Один из руководителей Европейского союза Маркос Киприано призвал Россию четче определить свою позицию в споре вокруг поставок польского мяса. Россия, по его словам, Москва должна показать, чего она хочет, найти выход из кризиса или оставить конфликт неразрешенным. Россия выйдет из договора по обычным вооружениям в Европе, если его не ратифицируют страны НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Беларуси досрочно освобождены известные оппозиционеры, лидер организации «Молодой фронт» Павел Северинец и лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. Власти Ирана намеренно не дают возможности журналистке радио Фарда Парнаса Зиме покинуть Иран, заявил президент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джеффри Гедмин.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Центральная Азия, энергетика, газ и политика России. И детская онкология. Проблемы в Санкт-Петербурге. В ходе недавней поездки в страны Центральной Азии президент России Владимир Путин заключил соглашение с президентами центральноазиатских стран в области энергетического сотрудничества. В частности, соглашение предполагает расширение прикаспийского трубопровода для транспортировки в Россию туркменского газа. Отдельные договоры с Казахстаном и Узбекистаном предусматривают модернизацию региональной топливно-энергетической инфраструктуры. По мнению российских экспертов, эти договоренности позволят Москве сохранить за собой доминирующие позиции в экспорте энергоресурсов региона, а также воспрепятствовать их транспортировке в обход России через страны Южного Кавказа. С политологами беседовал Олег Кусов.
Главным достижением трехсторонних переговоров эксперты называют решение о строительстве прикаспийского газопровода, который предположительно пройдет вдоль побережья Каспия по территориям Туркмении, Казахстана и России. Как отмечают российские эксперты, достигнутые соглашения способны вернуть влияние Москвы в регионе и вытеснить из Астаны и Ашхабада представителей западных компаний. Эксперт по проблемам Кавказа и Центральной Азии Алексей Ващенко считает, что транзит центральноазиатской нефти в Азербайджан официальной Москве не выгоден.
Эта проблема, она носит несколько факторов наиболее важных. Первый фактор это заключается в том, что вот эти вот трубы, которые проложены Баку-Джейхан, Баку-Супса, они экономически не совсем рентабельны. И рентабельны они могут стать только после того, как к ним будет подключена казахская нефть. На сегодняшний день эти трубопроводы пока себя не оправдали. Естественно, что Путин, который во многом представляет интересы олигархов нефтегазовой сферы Российской Федерации, он пытается вмешаться и сделать так, чтобы интересы олигархов не пострадали. И я считаю, что именно с этим связан его визит в Центральную Азию. И здесь вот борьба как раз идет за вот эти трубопроводы. Если все-таки казахская нефть и центральноазиатский газ из Туркмении в первую очередь пойдут через Каспий и далее в Турцию или в Западную Европу, то тогда, естественно, по России это будет очень сильный удар. И это будет еще один шаг к потере влияния на ситуацию в Закавказье. И также это будет очень большой удар по интересам наших сегодня нефтегазовых олигархов. Российская Федерация, естественно, этого бы не хотела допустить. Поэтому сейчас и рассматривается вот этот вопрос о реанимации вот этих трубопроводов и восстановление и строительство еще одного трубопровода.
По мнению Алексея Ващенко, Москва против поставок казахстанской и азербайджанской нефти и на Украину.
Ну и самое главное, что там вопрос еще идет не столько о Закавказье, сколько еще об Украине. Потому что если Украина начнет получать нефть и газ в обход России, то это позволяет со временем вот эти вот влияния пророссийские, которые, особенно из восточной части Украины, ориентированы на Россию, со временем сделать так, что Россия начнет терять свое влияние именно в восточных областях и в Крыму, что автоматически скажется и на Севастополе, и на базировании российских кораблей в Черноморском бассейне.
Энергетическая концепция стала весомой составляющей внешней политики российского государства, убежден эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев.
Когда мы говорим о выводе центральноазиатского газа на европейский рынок, мы рассуждаем с этой точки зрения, то действительно как бы трубопровод прикаспийский, который планируется в постройке, начиная с 2008 года, и транскаспийский, который только в процессе предварительного обсуждения находится такая возможность, они ведь оба направлены на европейский рынок газа. И в этом смысле они как бы не противоречат тому, где будут приобретать этот газ, да, то есть все направлено в одну сторону. Они как бы, в общем, друг другу не противоречат. Но мы же имеем дело с политической реальностью, в которой есть интересы крупных компаний, монополистов, интерес «Газпрома», политический интерес России, которая хотела бы привязать этот регион еще сильнее к себе. Ну и, наконец-то, некоторая раздраженная реакция в целом на энергетическую политику России, которая имеется со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Поэтому вот в комплексе мы, конечно, должны говорить о том, что некоторая такая геополитика трубопроводов, в кавычках, она, несомненно, существует. Что это такое за политический объект, трубопроводная геополитика, действительно сказать уже сложнее, потому что он состоит из многих независимых либо отдельных проблем, которые друг на друга значительной степени влияют, но как бы могут быть решены, если бы мы очистили от политических интересов, они действительно могли бы быть решены чисто экономическим способом. Как то, например, Россия могла бы принять участие в консорциуме строителей Транскаспийского газопровода, тем самым извлекая оттуда прибыль и пойдя навстречу интересам диверсификации транспортных путей газовых в Европу. Это было бы положительным явлением в целом на постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что такое, в принципе, из разряда, ну, скажем, неосуществимых сценариев на данный момент, потому как реальность складывается некоторым другим образом. «Газпрому» выгодно, в общем-то, все основные пути транспортировки своих ресурсов держать под собственным контролем. Ну, а по сути дела, то, что выгодно «Газпрому», то, в общем-то, выгодно и Кремлю в настоящей конфигурации политической.
Депутат Государственной Думы России Сергей Глазьев не считает так называемую трубопроводную геополитику определяющим фактором в межгосударственных взаимоотношениях.
Я не сторонник политизации всех этих крупномасштабных инфраструктурных строек, хотя я знаю, что есть в особенности в Америке и в Англии такая популярная трубопроводная геополитическая концепция, где трубы становятся чуть ли не ведущим элементом геополитики. На самом деле, трубы – это, конечно, важно, но делать из них какой-то козырный туз в международных отношениях я бы не стал. Нужен газ – будут трубы. Еще бы там ни говорили наши противники, потребовалось Турции получить российский газ, бросили трубу через Черное море с большим ущербом для России, с моей точки зрения, огромные льготы, через которые бюджет потерял колоссальные деньги, кто-то на этом нажился. Но турецкое лобби ничуть не смутило никакие лондонские или вашингтонские или брюссельские козни. Российский газ везде нужен. И как бы там ни артачилась сегодня Польша с Эстонией, будет и труба по Балтийскому морю, если Германия этого захочет. А Германия хочет, потому что газ ей нужен. Так и здесь. Если есть спрос, и это взаимовыгодно, труба обязательно будет. То, что удалось договориться сейчас с нашим трем президентом по строительству трубы в российскую транспортную систему, это вполне разумное, рациональное, наиболее естественное решение. Но я не думаю, что это единственное возможное решение. Поэтому, вопреки тем, кто говорит о каком-то конечном политическом решении, я бы сказал, что если газа в Туркмении хватит, то построят они и вторую трубу. Инвесторы найдутся, будут строить. Им деваться некуда, потому что если они хотят развиваться, им нужно иметь доходы. Туркменская экономика стала моносырьевой, монопродуктовой. Ясно, что Электротуркмения не упустит своего шанса получить лишние там, десяток миллиардов газодолларов. Я думаю, что это решение вполне разумное, рациональное, но не надо ему придавать какое-то исключительно геополитическое значение. Я убежден, что если туркмены смогут, они примут и другое предложение параллельно.
Говорил депутат Государственной Думы России Сергей Глазьев. Строительство Транскаспийского трубопровода по дну моря в Азербайджан и Грузию принесет не только прибыль этим странам, но и убытки России, убежден эксперт по проблемам Кавказа и Центральной Азии Алексей Ващенко.
Самое главное, что если вот эта труба будет реализована через Каспий, Грузию и далее, то тогда Россия получит конкурента, и очень серьезного конкурента, в лице именно вот бывших советских республик. Этот конкурент может просто привести к тому, что начнет обваливать цены на мировом рынке. И вот этот вот поток нефтегазовых долларов, который сейчас обильно сыпется на Россию, он просто станет значительно меньше. В перспективе, естественно, Россия может понести очень большие убытки. Тем более, что сейчас срочно нужна модернизация вот этого нефтегазового комплекса и энергетического комплекса Российской Федерации. И на это будут нужны значительные средства и значительные суммы.
Визит Владимира Путина в страны Центральной Азии и подписанные соглашения в сфере энергетики преследовали больше пропагандистские цели, а не политико-экономические, так считает президент фонда исследований Государственно-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Те времена, когда президенты решают судьбу энергоносителей единолично, они прошли. Допустим, казахская нефть, она не принадлежит Казахстану сейчас полностью, чтобы они могли решать ее судьбу. В Казахстане давно уже сидят американские нефтяные гиганты, так? Поэтому они будут решать судьбу казахской нефти. Я думаю, что путинские поездки и в Казахстан, и в Туркмению больше носят характер пиара, потому что Туркмения не заинтересована в транспортировке своих энергоносителей через Россию, потому что Россия будет в ответ требовать выполнения политических условий. И как сейчас Россия будет продавать туркменский газ, она берет по самой дешевой цене, а будет продавать по самой дорогой. Туркмены не получат того, чего они хотят. Они будут стремиться поставлять этот газ через Азербайджан. Казахстан и американские нефтяные компании уже давно работают над тем, как проложить нефтепровод Актау-Баку. Казахская нефть уже давно идет по Баку-Джейхан. Я не думаю, чтобы вот Путин пошел, увидел, победил. Да, он побеседовал с Назарбаевым, да, он побеседовал с новым президентом Туркмении. Они ему могли что-то обещать, но на деле это все сделать, это будет не так просто. Кроме того, локомотивом всех энергопроектов в мире является не Россия. И Россия не сможет диктовать ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки политику в области энергоносителей. Она сама в фарватере этой политики. Двойные стандарты. Россия против того, чтобы по дну Каспия проходил нефтепровод, а сама строит газопровод по дну, так сказать, голубой поток по дну Черного моря. Хочет проводить другой, так сказать, провод энергоносителей через Балтийское море и так далее. У них нет тех рычагов, которые могли бы экономически заинтересовать новые независимые государства отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и пойти на сотрудничество с Россией. Россия сама является поставщиком западных технологий. Без западных технологий Россия не сможет добывать сама свою нефть. Поэтому Россия вплотную работает вместе с самыми крупными американскими нефтяными компаниями, западными компаниями, начиная от Сахалина, Сибирь и так далее и тому подобное.
Россия по-прежнему не отказывается от намерения взять под свой контроль не только центральноазиатские, но и южнокавказские углеводородные ресурсы, продолжает Вафа Гулузаде.
Характер империи таков, что империя – это больше идеалистическое образование, нежели чем материалистическое. Поэтому империя всегда будет мечтать. Вы же следите, наверное, за российской печатью, российским телевидением. Сколько сторонников возрождения империи? Да возьмите самого Путина. Кто восстановил советский гимн? Вся эта ностальгия по прошлому, по империи. Это чистый идеализм, что у России на первом плане были всегда военные цели. И в военных целях тоже вся российская экономика была поставлена на службу военного комплекса. Поэтому другие части жизни в Российской империи, они так и не развелись. Я имею в виду в Российской Федерации.
Так считает президент фонда исследований Государственно-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Об энергетике, газе и политике России с политологами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В области лечения детского рака Россия отстает от развитых стран, которые уже добились здесь больших успехов. Этой весной в Петербурге вышел первый номер журнала «Вместе». Его выпускает региональная общественная организация «Дети и родители против рака», рассказывает Татьяна Вольская.
Региональная общественная организация «Дети и родители против рака» была создана для людей, объединенных общей бедой, чтобы вместе им было легче бороться. «Вместе» называется и журнал, посвященный проблеме детского рака. Он распространяется и в Белоруссии, и в Украине, и в других странах СНГ, бывших советских республиках. Поскольку этот журнал первый и пока единственный в России, создавая его, приходилось идти по стопам западных коллег, говорит исполнительный директор организации «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Мы взяли вот за основу, называется «Контакт у англичан» этот журнал, и мы сделали его очень похожим, потому что мы давали родителям, показывали, когда пытались найти формат нашего журнала, мы проводили анкетирование и показывали тот английский журнал родителям и говорили, вот насколько вам это интересно, и мы поняли, что это, наверное, оптимальный на сегодняшний день вид нашего журнала, где много дано разной информации, разных разных специалистов. И, конечно, это интересно, когда есть переводные статьи, потому что существует такое недоверие легкое. Наверное, там, вот на Западе лучше. Но вот мы даем ту информацию, которая абсолютно соответствует информации, которую дают наши врачи. Показать, что ничем не отличается. То, что действительно во всем мире принято, используется, и есть какие-то данные, наши врачи их используют, и, в общем, можно абсолютно им доверять, особенно нашим петербургским врачам, которые пользуются огромным авторитетом у западных коллег. Я сама была свидетелем, когда западные коллеги из ведущих клиник Европы и Америки с огромным уважением говорили о наших специалистах. Вот недавно я получала лично от ведущих специалистов по детской онкологии Финляндии письма в адрес организации, где говорились слова благодарности за возможность учиться у наших детских онкологов.
Почему же тогда при наличии прекрасных врачей в России спасают гораздо меньше детей, заболевших раком? В Соединенных Штатах Америки вылечивают 85% заболевших детей, в России, в Москве и Петербурге около 70%, но есть регионы, где эта цифра 50% и даже 30%. Где-нибудь в деревнях и захолустных райцентрах диагностика, мягко говоря, не на должном уровне. Даже врачи иногда просто не могут предположить, что ребенок может заболеть раком, не говоря об обычных людях, среди которых до сих пор иногда бытует миф, что рак – это заразное заболевание.
Это, в общем, больше относится к старшему поколению, бабушки, дедушки, которые, к сожалению, действительно так думают. Ну и, к сожалению, это относится к людям из других регионов, у которых нет возможности получить ту информацию, которая есть у наших родителей, в крупных городах России. И эти представления существуют и даже среди наших ровесников, потому что, к сожалению, информации просто нету.
Врачи-онкологи говорят, что главные трудности начинаются не на стадии лечения, облучения, химиотерапии, а во время восстановительного периода, поскольку эти препараты действуют убийственно не только на раковые клетки, но и подрывают жизненно важные функции организма. Вот тут требуются и силы, и деньги.
Деньги требуются всегда, потому что, к сожалению, на сегодняшний день государство не обращает внимания на проблемы наших детей, то должное внимание, какое уделяется на Западе. И если полностью обеспечивается химиотерапия, те самые лекарства, которые убивают все, в том числе и раковые клетки, то все остальное, к сожалению, государством не предусматривается. На сегодняшний день есть действительно очень хорошие качественные лекарства, которые способны ребенка вернуть, потому что иммунитета никакого, и организм цепляет на себя все болячки, то, что можно схватить просто из жизни. Вот как раз на лечение вот этих всех неприятностей нужны дорогостоящие лекарства, которые действительно эффективны, но которые государство не предоставляет. И вот как раз для этого нужны большие средства. К сожалению, очень маленький процент семей может себе позволить. И то это, как правило, какой-то ограниченный период времени, когда лечение длится не один год. И семья просто понимает, даже те, кто могут себе позволить это лечение короткое время. Потом они понимают, что нет, к сожалению, силы на исходе, и даже если родственники помогают, там хорошие друзья, тем не менее, этих средств не всегда хватает. Я уже не говорю о том, что, в общем, большинство наших семей просто не имеет такой возможности. Поэтому всегда мы ищем помощь среди спонсоров, среди благотворителей. Интернет – это одна из основных, конечно, к счастью, те, кто имеет возможность помочь, они пользуются интернетом и помогают.
Родители, чей ребенок заболел, прежде всего не должны отчаиваться, должны верить, что он будет жить. Лучше всего убеждает вид совершенно здоровых подростков и молодых людей, которые преодолели болезнь и теперь живут полноценной жизнью. Аня, студентка Петербургского педагогического университета имени Герцена, перенесла лейкоз в возрасте 12 лет.
У меня случилась простуда, обычная ОРВИ. Обратились в поликлинику, лечились, никакого улучшения. Потом уже стало настолько нехорошо, что уже было все равно. Месяц ходила в поликлинику, не могли диагностировать ничего. Отправили меня в больницу, там только спустя 10 дней мне поставили диагноз. И в тот момент, когда меня привезли туда уже, где я проходила дальнейший курс лечения, увидев над дверью отделения надпись «Химиотерапия», у меня был просто шок. Меня подвезли на коляске по коридору, и я увидела ребенка. И сначала даже не поняла, то ли это девочка, то ли это мальчик. Ребенок полностью лысый, в юбочке. А у меня были тогда длинные волосы, коса до попы. Был какой-то шок. Даже я тогда не могла, может быть,
боялись совсем представить, что же это будет. Но как-то потом, я когда стала чувствовать, что мне стало лучше, мне уже было все равно, это не было для меня какой-то такой сложности, было сложно смотреть на своих родителей. Когда они переживают, когда они плачут втайне от меня, я старалась, как могла, их поддержать и как-то ободрить, но я сама понимала, что я буду бороться, потому что я хочу жить, потому что я должна это сделать для своих родителей прежде всего.
Они говорили с вами о вашей болезни?
Мы об этом не говорили, мы просто были вместе. Вот было чувство плеча рядом. Вот это да, это мне очень сильно помогало. Но таких разговоров о болезни у нас не было. У нас были разговоры с врачом. Было, в принципе, все понятно. Во многом помогла именно организация, потому что, опять же, какие-то моменты спорные, какие-то вопросы, все, что возникало, мы могли с этим обратиться. И когда ты знаешь, с чем тебе предстоит столкнуться, гораздо легче.
Возвращаясь к журналу «Вместе», я тут вижу две заметки явно для малышей про радио Робби и его борьбу со злыми раковыми клетками и Хима Каспера, и нарисованные эти лекарства герои, такие маленькие, в кепочках, веселые. Катерина, значит, вы считаете, что нужно все объяснить даже маленьким больным?
Придумано это не нами, опять же, нашими западными коллегами. Немцы придумали Хима Каспера, и голландцы придумали радио Робби. Это изображение, наверное, лекарства. Книжки пользуются большим успехом среди родителей. На таком уровне, наверное, проще воспринимать, потому что я знаю, что родители, вот с кем мы общались, они говорят, мы в первую очередь сами читали. И врачи рассказывали, что сначала родители читали эти книжки, а потом уже давали детям. То есть, наверное, вот через такие книжки детские даже родителям проще говорить с детьми, то есть они принимают эту борьбу вот в такой форме, и уже тогда им, наверное, проще с детьми.
Аня, в детстве в больнице была такая книжка?
У нас она была в единственном экземпляре, затертая до дыр совершенно, она лежала где-то в холле, но это было буквально настольное пособие каждой семьи, которая туда поступала, новичков. Это в первую очередь врачи, конечно, объясняли такими же детскими примерами. Но плюс к этому еще и была эта книга, которую, опять же, все родители сначала читали, потом читали дети.
Катерина, кроме лечения и восстановления, есть еще проблема адаптации ребенка в детском саду, в школе, после больницы.
Это в зависимости, конечно, в каком возрасте ребенок заболевает. Разумеется, если ребенок в маленьком возрасте, он, в принципе, даже не всегда знает о том, чем он болел. В общем, это, наверное, не так заметно проходит для него. Но, конечно, если это школа, то это уже проблема. Чем дети старше становятся, тем они больше понимают в этой жизни. Но, как правило, наши дети – это первые год-два домашнее обучение. Вот, они начинают потихонечку общаться со своими одноклассниками. Конечно, тут очень важно, чтобы школа, учитель, правильно сами понимали эту ситуацию и смогли правильно объяснить ее детям, одноклассникам, потому что это, к сожалению, проблема на сегодняшний день. Несколько лет назад мы проводили акцию в школах, передавали информацию об этом заболевании учителям именно. Насколько успешно мы это сделали, к сожалению, сложно судить, но вот комитет по образованию нас поддержал в этой акции.
На Западе есть такие организации, как ваша, они сталкиваются с этой проблемой?
Разумеется, это, в общем, характерно, но дети есть дети. Им проще сейчас, потому что они через это прошли, и сейчас у них есть механизмы. Они уже наладили работу со школой, они, опять же, уделяли этому очень большое внимание. Они проводили тренинги для учителей, семинары, то есть это специально была целенаправленная работа в школах. Например, опыт наших финских коллег, что мне очень близко, потому что мы многие годы уже вот с ними очень тесно сотрудничаем, провели не один проект, и мы видим, как они доносили информацию о раке и как они работали именно с учителями у себя в Финляндии. То есть они издавали специальные книги для одноклассников, для учителей, для окружения. У них ведется работа с соседями, у них ведется работа не просто с семьей, мама, папа, а работа с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей, с тем близким окружением, которые в эту ситуацию посвящены. Они получали гранты от Министерства образования, я знаю, на издание различной специальной литературы. То есть это, конечно, огромная работа. Мы ее только-только начинаем.
Аня, а вам трудно было возвращаться в школу после выздоровления?
Сложности были огромные. В первую очередь, наверное, непонимание. Вплоть до того, что, опять же, спрашивали, это заразно. В школе дети 12-летние, такие же сверстники. У меня не было с 7 по 9 класс, то есть 2 года. Было время на домашнем обучении, потом, когда я вернулась, было сложно, потому что у всех прошло 2 года развития, у меня эти года просто выпали из моего детства, ну и как-то меня не приняли сверстники в тот момент,
Я немножко так адаптировалась, но, естественно, нашла с кем мне общаться. И потом уже в дальнейшем я очень быстро проскочила это время и стало мне скучно. Уже к 11 классу мне уже совершенно не хотелось со сверстниками общаться.
Наверное, вас отдалял от них тот опыт, который у вас был, а у них не было?
Нет, я не смогла с ними общаться. У меня были среди сверстников друзья. Просто я понимала, что мне нужны люди, у которых есть ценности. А по большей части сверстники тогда мои были ориентированы на какие-то такие совершенно банальные вещи, и мне было с ними просто неинтересно.
Одна из статей журнала «Вместе» посвящена второй международной встрече подростков, перенесших рак. Аня, ведь вы тоже ездили на такую встречу?
Да, у меня было такое. Это было в международном лагере Бриджтаун в Ирландии. Было интересно видеть, как другие дети, перенесшие что-то подобное, как они дальше живут. И в связи с этим вот как раз закрытость вот эта, она закончилась, наверное, как раз когда побывала я там, потому что там все-таки об этом говорилось с детьми из Европы, на территории Европы, поэтому совершенно не было такого отношения, как у нас в России. И это как раз, наверное, помогло преодолеть вот какой-то барьер. Дети, они очень жизнерадостные, они добрые, они действительно радуются своей жизни, которая вот у них началась буквально второй раз. Когда уже осознанно ты понимаешь ценность всего, что ты имеешь, что светит солнце, что ты можешь ходить, что ты можешь улыбаться, можешь видеть своих родных и дарить им радость, и также получать радость от них, то это очень многого стоит.
Говорила Аня, в возрасте 12 лет, болевшая лейкозом.
О проблемах онкологической помощи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Варь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».